Очень много нынче спорят о языке. Так вообще люди мирные, но чуть вопрос дойдет до того, не портится ли русский язык. Самые спокойные люди вдруг начинают выходить из себя.
Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». «Розенталь и Гильденстерн» — это мы, я Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
Приятно в очередной раз, наконец-то, говорить эти приветственные слова, которые мы повторяем из выпуска в выпуск. Давно нас не было, мы наконец-то начали новый сезон, пусть и не такой большой, как нам бы, может, хотелось, но все-таки это какие-то новые разговоры, а я, судя по вашим письмам, понимаю, что вы этого ждали, и мы тоже этого очень ждали, и вот, наконец-то, это происходит. Это, я посчитал, 8-й сезон нашего подкаста, который на этот раз состоит всего лишь из 5 эпизодов, такая небольшая мини-серия специальных выпусков, если можно так выразиться, которые все смотрят в прошлое, чтобы мы поняли, что вопросы, связанные с языком, многие, волновали людей и раньше, примерно такие же, какие вопросы волнуют людей сейчас. Этот сезон построен так. В каждом эпизоде мы играем в игру, каким мог бы быть подкаст «Розенталь и Гильденстерн», если бы он вышел в и дальше в каком-то там году или в каком-нибудь веке. Мы уже в прошлый раз представили, что мы выходим в 1987. Сегодня мы будем говорить о том, что волновало носителей русского языка в 1963.
Да, почему такой год? Как мы говорили в прошлом выпуске, мы сознательно уходим от тех дат, которые мы уже много раз называли. Мы много раз говорили, что в 1956 году приняты действующие правила правописания, что в 1964 году не состоялась орфографическая реформа масштабная, которая готовилась несколько лет. Не состоялась она после довольно неожиданной смены власти в стране с уходом Хрущева и приходом Брежнева. Все орфографические дискуссии сразу же поменяли свою оценку на противоположную. Мы говорили о том, что в 17-м и 17-м годах состоялась последняя реализованная реформа русской графики и орфографии. Вот эти ключевые даты мы как раз хотим в этот раз обойти и поговорить о том, что происходило с русским языком в другие годы, между этими датами. 64-й год реформы не состоялась. А как она обсуждалась в 63-м году, когда подготовка шла полным ходом, и никто еще не предполагал, чем все обернется. А каким был русский язык, например, в конце 19 века, ну и так далее. То есть мы выбираем такие даты, которые, ну, можно сказать, накануне тех, о которых мы много раз уже говорили.
Да, русский язык накануне больших событий. Партнер нашего сезона — онлайн-магазин «Самокат». Там вы найдете все для комфортного быта. Продукты, косметику, детские товары, товары для дома. «Самокат» ежедневно проверяет сроки годности и безопасность продуктов, а для товаров под собственным брендом тщательно отбирает поставщиков, больших и маленьких производителей, которые любят и знают свое дело. И все это, чтобы хлеб в вашем заказе был мягким, а фрукты и овощи свежими и сочными. Для слушателей нашего подкаста действует скидка 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Промокод «Розенталь». А тем, кто уже пользуется приложением, скидка 10% на товары под брендом «Самокат» по промокоду «Розенталь-СТМ» при заказе от 700 рублей. Все подробности и ссылки в описании этого выпуска. Ну, а к теме еды мы еще вернемся в середине эпизода, в специальной рубрике почитаем рецепты из прошлого и посмотрим, какие продукты с ними связанные можно сегодня купить в «Самокате». Напоминаю, подпишитесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали. Обязательно зайдите в нашу группу в ВКонтакте. Такая тоже есть, и мы ее начинаем развивать. Там много всего интересного, а еще там можно нам дать немного денег, чтобы мы продолжили делать наш замечательный подкаст дальше. Если вдруг вы хотите нас поддержать, заходите в группу «Розенталь и Гильденстерн» в соцсети ВКонтакте и смотрите, что там есть интересного, а там не только наши эпизоды. Ссылка, конечно, в описании этого выпуска есть. Ну и рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, пусть они тоже ставят оценки, пишут комментарии, так все это поможет нашему подкасту продвигаться в топах разных платформ, и мы будем дальше нести знания о русском языке и лингвистике в мир. Ну а теперь пора включать нашу машину времени. Здесь должны быть, наверное, знаешь, какие-то звуки каких-то рычагов, или вот как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», он там крутил какие-то ручки всякие, булькало что-то, и мы понеслись в 1963-й. Итак, на дворе 1963 год. Мировая общественность музыкальная бурлит по поводу первых двух альбомов группы «Битлз» и их первого появления на телевидении. В Великобритании песня «She Loves You» — самый продаваемый сингл, а альбом «With the Beatles» — самый продаваемый альбом. Ну а в Советском Союзе самая продаваемая пластинка — это «Главное, ребята, сердцем не стареть», — поет Лев Барашков.
«Главное, ребята, сердцем не стареть».
Давай еще посмотрим на контекст, в котором мы говорим о русском языке в 1963 году. Что еще происходит в литературе? Вот Ленинскую премию получает Чингиз Айтматов за повести «Горы степей», а Самуил Маршак за книгу стихов «Избранной лирикой» и книг для детей. Очень мне нравится, например, «Человек рассеянный». А Расул Гамзатов тоже получает Ленинскую премию за книгу стихов «Высокие звезды». И еще вот только что вышла повесть Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Я помню, как читал его «Волшебник изумрудного города», а теперь вот еще и «Урфин Джюс».
К вопросу о русской литературе. В Ленинграде арестован Иосиф Бродский. В Москву прибыл с визитом Фидель Кастро. Первая женщина-космонавт в 1963 году – полет Валентины Терешковой. Восстановлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Израилем. А на телеэкраны вышла телепередача «Спокойной ночи, малыши». Ну и еще Ту-134 отправился в свой первый полет.
Ну и еще по телевизору уже идут вовсю «Огоньки», «Клуб кинопутешествий», «КВН». Ну и совсем недавно началась «Кинопанорама». Очень мне нравится эта передача про кино. Кстати, о кино, лидеры проката. Какие у нас лидеры проката сейчас в 1963 году? Это «Оптимистическая трагедия» режиссера Самсона Самсонова. Честно говоря, я не смотрел еще. Фильм «Коллеги» на втором месте. А вот на третьем одна из любимых нами комедий «3+2» режиссера Генриха Оганесяна. Ну и за ней идет на четвертом месте «Королева бензоколонки». Тоже фильм, один из лидеров проката 63-го года. А еще, насколько я знаю, вот прямо сейчас, где-то в 63-м году, снимается фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелли. Его должны показать в 64-м.
Еще в 1963 году выходит художественный фильм «Если ты прав», а в главных ролях Станислав Любшин и Жанна Болотова. И в этом фильме звучит песня Марка Фраткина и Владимира Лазарева «Ночной разговор». Для фильма песню записал Владимир Трошин, а спустя 2 года ее запишет известная уже и в Польше, и в Советском Союзе певица Анна Герман. И в этой песне есть фраза, которую и Владимир Трошин, и Анна Герман поют одинаково.
Я молчу, я готов обнять даже дом у Москва-реки.
Я молчу, я готов обнять даже дом у Москва-реки. Вот такое интересное употребление, которое показывает, что здесь, в 1963 году, эти варианты Москва-реки, Москвы-реки конкурируют, и в песне употребляется именно несклоняемый вариант Москва-реки. То есть он не считается просторечием, он не считается каким-то нелитературным и порочащим говорящего. Он считается вполне нормальным, если он даже используется в песне. И так произносят не последние люди.
Переходя к разговору непосредственно о языке, могу сказать, что вот сейчас недавно образованная главная редакция детских программ Центрального телевидения выпустила передачи Корнея Ивановича Чуковского «Беседа о русском языке». Я увидел первую из этих передач и был поражен, какие любопытные вещи там говорятся. Я процитирую начало одной из них, и мы, конечно, фрагмент сейчас услышим. Вот что говорит Корней Чуковский, 63-й год. «Очень много нынче спорят о языке. И самое замечательное, что спорят со страстью, спорят очень темпераментно. Так вообще люди мирные, но чуть вопрос дойдет до того, не портится ли русский язык, не засоряется ли он такими словами, которые губят его красоту, самые спокойные люди вдруг начинают выходить из себя».
«С гневом и тоской заявляют они, что наш выразительный, звучный и красивый язык переживает ужасный период упадка, что требуются какие-то чрезвычайные меры, чтобы вернуть ему прежнюю величавую мощь. Вы только вслушайтесь, каким трагическим голосом, словно произошла катастрофа, говорит писатель Константин Паустовский о тех мучительных чувствах, которое ему пришлось испытать, когда до его слуха донеслись вот такие две фразы, сказанные кем-то над летней рекой. Закругляйтесь купаться, соблюдайте лимит времени. Едва только писатель услыхал эти фразы, с ним произошло что-то страшное. Солнце в моих глазах померкло от этих слов, пишет
Вообще,
он.
Меня впечатлили эти слова сразу. Чуковского, в том числе потому, что куда в прошлое не взглянешь, даже с 63-го года, начинает казаться, что людей беспокоят в плане языка и нашей речи примерно одни и те же вопросы. Все так же люди по-прежнему, даже в середине 20 века, возмущаются тем, что русский язык замусорен чем-то.
Да, совершенно верно. На самом деле в этой записи Корней Чуковский цитирует свою книгу «Живой как жизнь», которая увидела свет год назад, в 1962 году. Прекрасная совершенно научно-популярная книга о русском языке. И вот эта ситуация, о которой говорит Чуковский, постоянные, бесконечные, острейшие споры о языке, это справедливо и для прошлого, и для будущего. Потому что в 1963 году вполне можно сделать прогноз, что и в 83-м, и в 2003-м, и в 2023-м, и куда ни посмотри в будущее, люди продолжат остро спорить о русском языке и говорить, что тогда раньше было лучше, чем сейчас. Сейчас, в 63-м году, говорят, что русский язык испортили молодые люди, родившиеся в 50-е, 60-е, но в начале 21 века будут тосковать по русскому языку 60-х, 70-х и говорить о том, что он совершенно безнадежно испорчен поколением, родившимся уже после 2000 года.
Я еще отметил для себя любопытную особенность. Я ожидал, когда слушал Корнея Ивановича Чуковского и смотрел, найти в его речи черты так называемого старомосковского произношения, но я ни одно из них не нашел. Ни вот этого твердого окончания «осталось», там в глаголах, да, или какой-нибудь в прилагательных «маленькой», или другие какие-то черты, о которых мы как-то уже в нашем подкасте говорили. Возможно, это связано с тем, что сам Чуковский из Петербурга, но большую часть детства он провел вообще в Одессе, и там же начал журналистскую и литературную деятельность, и, возможно, поэтому вот это старомосковское произношение у него не сформировалось. И, кстати, любопытно, потом, когда он уже снова жил в Петербурге в 1905 году, во время революции, он стал издавать сатирический журнал под названием «Сигнал». Был, как пишут, один из наиболее популярных и интересных в литературном плане изданий подобного рода, появился в начале 20 века, продержался всего 4 выпуска, но вот даже какой-то след в истории оставил. И про него потом, уже ближе к концу 60-х, Чуковский еще отдельно напишет, у него будут про это заметки, но вот в 63-м году их еще нет.
Я посылаю вам сигнал, так начинался этот сатирический журнал, да?
Не знаю, надо посмотреть архивную подшивку.
Но на самом деле ведь Корней Чуковский действительно родился в Санкт-Петербурге, и поэтому, наверное, черты старомосковского произношения в его речи неудивительно, что их нет, зато обратил это внимание, что на месте «щ» у него произношение что-то подобное на «щ». И вот это как раз выдает его петербургские и ленинградские корни.
Да, я обратил внимание, что оно тоже, оно и не старомосковское, но и не какое-то типичное, к которому мы потом привыкнем в 21 веке, да. Есть что-то такое вот на слух воспринимающееся как немного архаичное, но не старомосковское. Да, это очень любопытно послушать всегда такое, конечно.
Вообще, надо сказать, что время, в котором мы сейчас оказались, 60-е годы, это время расцвета научно-популярной литературы о русском языке. Конечно, это связано с той масштабной работой, о которой мы еще скажем, работой по усовершенствованию русской орфографии. Но, в общем и целом, в принципе, это время, когда лингвисты увидели, как много людей не различают каких-то таких базовых вещей языка произношения, языка правописания, произношения правописания, как много непонимания относительно того, как меняется язык, как он развивается, как работают лингвисты. И это время 60-е годы, когда выходило очень много научно-популярных книг о русском языке. Я предлагаю заглянуть в еще одну такую книгу. Ее написала Ирина Сергеевна Ильинская. Это доктор филологических наук, автор учебника по русскому языку для учителей, книг «Лексика стихотворений Пушкина» и вот «О богатстве русского языка». Я вот в эту книгу предлагаю нам заглянуть. Кстати, муж Ирины Сергеевны, заслуженный учитель Валериан Басилашвили. И у них есть сын Олег. Олег Валерианович Басилашвили. Ирина Сергеевна — это мать Олега Басилашвили. Так вот, мне очень нравится, как в этой книге рассказывается о том, сколько слов в русском языке. Очень спокойный, взвешенный, академический, но в то же время популярный разговор о том, что русский язык — это не только литературный язык. Вот мне кажется, мы очень часто об этом забываем. Ирина Сергеевна пишет так. В русском языке много слов, но сколько именно? Можно ли это узнать? Обратимся к словарям русского языка. В однотомном словаре Ожегова около 53 тысяч слов. Существуют словари большего объема. В четырехтомном словаре под редакцией Ушакова более 85 тысяч слов. В четырехтомном словаре Академии наук примерно столько же. В настоящее время Академия наук выпускает еще один словарь, который будет состоять из 17 томов. В нем будет более 100 тысяч слов. Здесь замечу, что Ирина Сергеевна имеет в виду словарь современного русского литературного языка, который выходит с 1948 года, и его выход закончится через несколько лет, в 65-м, и потом его назовут лингвисты большим академическим словарем между собой. Но даже и такой словарь, пишет Ирина Сергеевна, не сможет охватить все лексическое многообразие русского языка. Дело в том, что в этих словарях собраны слова литературного русского языка, языка общего для всех говорящих по-русски, языка, на котором пишутся книги, газеты, который звучит по радио, преподается в школах. Но кроме того, есть в русском языке слова, известные только в отдельных областях, понятные далеко не всем владеющим литературным русским языком. Это так называемые диалектизмы. Дальше идут примеры диалектных слов. Дальше Ирина Сергеевна пишет. Помимо диалектизма, в русском языке имеются и так называемые профессионализмы. Они также не входят в общий литературный язык и употребляются только лицами какой-нибудь одной профессии. Хотя диалектизмы и профессионализмы и не входят в общий литературный язык, это не значит, что их нельзя встретить в художественной литературе. Многие писатели часто употребляют их в своих произведениях. И какой же писатель здесь цитируется? В первую очередь, как писатель, использующий диалектные слова в своих произведениях. Как ты думаешь, 63-й год?
Ну, может быть, какой-нибудь Виктор Астафьев?
Нет. Слушай, немало диалектизмов встречается в повестях Александра Солженицына. Чуткий к языку, он постоянно обращает внимание на то, как говорят его герои, как они произносят, выговаривают то или иное слово. «Меня поразила ее речь», — пишет Солженицын в повести «Матрёнин двор». «Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии. Пей, пей с душой желадной, ты потай приезжий», ну и так далее, другие цитаты. Вот интересно, 63-й год, такое довольно теплое отношение к диалектизмам, к профессионализмам, признание того, что русский язык — это не только литературный язык, и как пример автора, широко использующего диалекты в своей речи, Александр Исаевич Солженицын.
Да, это интересно, как о Солженицыне отзываются в 63-м году в официальных публикациях. Ну, кстати, вот ты упомянул, что есть и профессиональная лексика, есть и диалектная лексика, но есть еще и молодежный жаргон. Мы вот с тобой уже в прошлом выпуске приводили примеры сленга другой эпохи, 80-х. А вот сейчас, в 63-м году, ну мы же понимаем все равно, что это игра такая, вот я посмотрел, какие слова в ходу у молодежи сегодня, в 63-м году. Ну вот, например, прогуливаться не говорят, говорят хилять. А центральную улицу в городе, в Москве или в Питере, например, Невский проспект или улицу Горького, Пешков-стрит, называют Бродвей. Я знаю, что и в Пятигорске говорят Бродвей, как центральная улица. Или котлы. Котлы — это часы. А все, что произведено в советской какой-нибудь легкой промышленности, называют совпаршив, по аналогии с совпашив. Ну или там деньги — это мани. А девушка с широкими взглядами — баруха. Ну и стилять — это танцевать. Вообще, конечно, эпоха стиляк, которая началась в конце 40-х, вот сейчас, кажется, уже переживает свой закат, да, много подарила разных и слов, и понятий. Ну вот, например, музыка на костях. Ты же знаешь, что такое музыка на костях?
Ну, я помню, что это что-то связано с пластинками.
Да-да-да, это когда записывали самопальные пластинки на рентгеновские снимки, потому что больше не было каких-то возможностей записать, и вот, да, они подходили там, и потом можно было слушать, но, кажется, не очень долго, потому что они быстро изнашивались. Но вот такое тоже было.
Да, и спустя 60 лет, в 2023 году, разбирать этот жаргон невероятно интересно, потому что он как раз показывает, насколько быстро исчезают жаргонные слова. Ну, какие-то остаются, конечно, надолго, но большая их часть проносится стремительно. И вот эти вот страхи, что жаргон как-то испортит русский язык, эти страхи довольно быстро улетучиваются, если смотреть на примеры жаргона. Ну вот, кто сейчас это сломое слово «баруха» знает, да? Зато сейчас есть краш. Ну, конечно, значение другое, просто как пример современного жаргона, уже при взгляде 2023 года, который без сомнения исчезнет так же стремительно, как жаргон 63-го.
В этом сезоне у нас есть регулярная рубрика Вместе с нашим партнером, онлайн-магазином «Самокат», мы читаем старые рецепты и смотрим, какие продукты, связанные с ними, можно заказать сегодня. В 63-м году, в котором мы как бы, понятно, что это наша игра, находимся сейчас, есть тоже книга о вкусной здоровой пище, и самое свежее на этот момент издание — это издание более чем 10-летней давности, 52-го года. И из этой книги меня привлек раздел, в котором есть гурьевская каша, по двум, на самом деле, причинам. Первое, что я помню, в какой-то телевикторине где-то в детстве я видел вопрос про гурьевскую кашу, что-то из чего она делается или какая крупа там, и, по-моему, даже участник игры не смог ответить, и я тоже не знал такого, а потом вместе, значит, со всеми зрителями мы узнали, что это. И второй момент, что эта каша, а каша у нас обычно ассоциируется, ну, с чем-то, не знаю, с завтраком, находится в разделе десертов и пудингов и сладких разных блюд. Ты когда-нибудь ел гурьевскую кашу?
Я, кажется, никогда не ел гурьевскую кашу. Я представляю себе кашу в виде десерта, мне крайне сложно.
А ты послушай, очень короткий рецепт, но ты послушай и поймешь, почему это десерт. В кипящее молоко положить сахар и ванилин. Ну, началось, да? После этого постепенно всыпать манную крупу, вот она какая там крупа, там манка, и помешивая варить в течение 10 минут. В сваренную кашу положить масло и сырые яйца, все это хорошо перемешать и выложить на сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом. Посыпать сахаром и поставить в горячий духовой шкаф. Когда образуется светло-коричневая корочка, каша будет готова. При подаче на стол кашу украсить консервированными фруктами, полить сладким соусом и посыпать поджаренным миндалем. Ну и дальше написано, в каких пропорциях, сколько ингредиентов нужно взять. Вообще, конечно, мы все про это часто вспоминаем, когда говорим о книге о вкусной и здоровой пище, но этот один из многочисленных рецептов, который в очередной раз показывает, как далеки авторы этой книги все-таки от народа. Это не книга, по которой нужно готовить, а книга, в которой нужно ходить как в музей, потому что я не уверен, что любой человек в 52-м году мог себе позволить украсить кашу консервированными фруктами, полить сладким соусом и поджаренным миндалем еще посыпать.
Ты знаешь, я помню это издание, оно было в моем детстве у нас дома. Я помню, что оно открывалось огромным разделом про то, как прекрасно стали питаться советские люди после Великой Октябрьской социалистической революции. Там была огромная цитата из Сталина, и, по-моему, там едва ли не половина книги было вот про это, а потом уже начинались рецепты. И, конечно, вот эти вот все красочные иллюстрации, где там стол, уходящий в бесконечность, с разными бутылками, консервами и прочим, я это правда читал, но я как вот как музей, как какую-то книгу сказок я это читал, потому что я никогда такого не видел. То, что было в холодильнике дома, отличалось от этого разительно, и для меня это правда было описанием, ну, какой-то вот такой сказочной страны, как вот волшебная страна, где там Гудвин. Вот так же в книге о вкусной и здоровой пище тоже это волшебная страна, где едят такие блюда.
А знаешь ли ты, откуда произошло название гурьевской каши?
А я открыл популярную интернет-энциклопедию, и, кстати, хотел здесь тоже сказать интересная история, потому что пишет эта самая интернет-энциклопедия, что каша получила название в честь графа Гурьева, министра финансов и члена Государственного совета Российской империи, большого знатока кулинарного дела, прослывшего, и дальше цитата, первым гастрономом в Петербурге.
Он что, магазин? Человек и магазин, да?
Да, вот интересное употребление слова «гастроном» ныне для нас непривычное, потому что гастроном для нас сейчас это в первую очередь магазин, но устаревшее значение слова «гастроном» тоже, что гурман, то есть знаток и любитель вкусной еды. И именно с таким значением это слово тогда использовалось. То есть гастроном был человек, а стал магазин.
Как написано в той же энциклопедии, Гурьев попробовал кашу, которую приготовил повар, когда он был в гостях, и он так был сражен вкусом этой каши, что в итоге выкупил этого повара по фамилии Кузьмин вместе со всей семьей, и он стал штатным поваром графского двора. Ну и вот потом эта каша получила, значит, название в честь графа Гурьева. Хотя, конечно, наверное, должна была бы называться в честь повара, то есть того, кто ее на самом деле придумал.
Ну, то есть у кого было больше денег, тот и вписал свое имя в историю.
Получается, что так. Теперь это гурьевская каша. Гурьевскую кашу по рецепту 52-го года можно приготовить и в 2023-м. Выглядит, на самом деле, несложно, хотя это, согласитесь, не самый быстрый рецепт. Можно сэкономить время с готовыми кашами от нашего партнера онлайн-магазина «Самокат». Например, там есть тыквенная каша с очень простым и понятным составом. Тыква, вода, молоко, рисовая крупа и гималайская соль. Осталось только разогреть. Или другой вариант для быстрого завтрака – гранола. Я, кстати, очень люблю гранолу. С сушеным манго и ананасом. Без белого сахара. У нее в составе злаки и отруби, которые запекаются при низкой температуре и поэтому сохраняют полезные свойства. А еще упаковку от гранолы можно сдать на переработку. Для меня лично это тоже очень важно.
важно, я всегда стараюсь мусор разделять, и поэтому, когда вижу упаковку, которую можно сдать на переработку, всегда внутренне радуюсь. Выбирайте, что бы вы хотели на завтрак в приложении «Самоката». Ссылка есть в описании этого эпизода.
А мы начали про диалекты, про профессиональную лексику, цитировали Ирину Сергеевну Ильинскую. Не все так было радужно в плане отношения к диалектам. И в подтверждение этих слов мне хочется процитировать еще одну статью, которая вышла в 1963 году в журнале «Семья и школа». Автор ее Лев Иванович Скворцов, тоже известный лингвист, и статья посвящена диалектам русского языка, словам-диалектизмам. И вот там как раз речь идет не то чтобы об особенностях диалектной речи, а о диалектных ошибках. И вот один абзац зачитаю, он тоже показывает отношение. «Разрушение русских говоров, их растворение в литературном языке советской эпохи — сложный и неравномерный процесс. Ввиду устойчивости определенных языковых явлений, диалектные различия будут еще долго сохраняться. Нельзя поэтому, как думают некоторые, единым махом искоренить все говоры. Однако можно и нужно бороться с диалектными чертами, диалектизмами, проникающими в литературную русскую речь и засоряющими ее. Залог успеха в борьбе с диалектизмами — активное и глубокое овладение нормами литературного языка, широкая пропаганда культуры русской речи. Особая роль принадлежит сельской школе и ее учителям. Ведь чтобы научить учеников говорить литературно и грамотно, без ошибок писать, преподаватель должен знать, какие местные особенности могут отразиться в речи учащихся». Вот здесь, конечно, огромный привет Игорю Исаеву, уже при взгляде с 2023 года, который рассказывал нам вот эту вот историю, как воспринимались диалекты и как на определенном этапе диалектные особенности в методической советской литературе превратились в диалектные ошибки. И вот пример такого отношения, что диалектные черты в речи — это ошибки, с которыми нужно бороться, которые нужно искоренять.
Еще один любопытный срез можно получить, если посмотреть газеты, которые выходят в 63-м году. Я наугад открыл два издания. На самом деле, выбрал по принципу, где разборчивее всего можно прочитать текст на сканах. Вот в 63-м году выходила газета, она и до, и после выходила, «Советская культура», орган Министерства культуры СССР. И из региональных мне попалось «Знамя коммунизма», это город Ангарск. Так вот, интересно просто посмотреть, как пишут, каким слогом, да, какие заголовки встречаются. Ну вот, например, «Советская культура». Я взял выпуск за май 1963 года, как раз визит Фиделя Кастро. Вот, например, такие заголовки. «Вива Куба», говорит экран. «Прекрасен, как песнь надежды». «Композиторы народу». «Это большое искусство». Между «это» и «большое искусство» тире. «Пусть издателям будет стыдно». Вот эта статья меня заинтересовала. Что же там, а там? Про проблемы книжной отрасли. И вот что там написано. Я просто в начало прочитаю. Удивительно, что вот об этом могли быть долгие дискуссии. 15 месяцев кряду на страницах журнала «Полиграфическое производство» продолжалась дискуссия о так называемом «оригинал-макете», новом прогрессивном способе подготовки рукописи к набору. Немало статей на эту тему было опубликовано и на страницах газеты «Советская культура». Участники разговора, полиграфисты и издатели, все без исключения высказались в пользу оригинал-макета. Сущность этого способа состоит в том, что рукопись, поступившая в набор, строка в строку, страница в страницу совпадает с будущей книгой, то есть представляет собой как бы макет ее. Все поправки, авторские, редакторские, технические, делаются в макете, а не в наборном тексте. И несмотря на бесспорные преимущества оригинал-макета, на его пути воздвигаются всевозможные препятствия. Создают их прежде всего издатели, не желающие утруждать себя заботами, связанными с решительной ломкой многолетних традиций. Новый способ лишает их возможности бесконечно править набранный текст, и от этой привычки многие редактора, вот такая форма здесь использована, не могут или не хотят отказаться. Статью написал некий Смирнов, директор типографии «Печатный двор».
Да, интересный слог, конечно.
Ну, а вот, например, в газете «Знамя коммунизма», орган Ангарского горкома КПСС, достаточно просто прочитать несколько заголовков, просто любопытно, как это все организовано. «Встреча с друзьями», о чем, может быть, эта статья. «Славное тысячестолетие» или «Загадка Трэшера». Это вести из Нью-Йорка о причинах гибели американской атомной подводной лодки «Трэшер». «Тревожный сигнал со всесоюзной ударной. Топчутся на месте». «Чтоб сделать газету боевой». Вот такой заголовок. Или «Уже четвертый год». А что там? «Уже четвертый год в Мегете строится 11-летняя средняя школа». А еще мне понравилось, что здесь есть расписание фильмов в местном кинотеатре, и подумать только, Ангарск — не самый большой город, и здесь расписание для 8 кинотеатров.
Ну, потому что из всех искусств важнейшим для нас является кино.
И цирк, но про него забывают.
Да. А я вот заглянул в учебник русского языка для начальной школы, первый класс, который Учпит ГИС издал в 1963 году, и какой там чудесный стишок. Ребята с первых школьных дней должны учиться лучше. На радость родине своей, прекрасной и могучей. Ну, давай уже, наконец, о главном. Что происходит сейчас в мире русского языка в 1963 году? Что коснется абсолютно всех пишущих по-русски? Что на долгие десятилетия, а то и столетия изменит привычный облик тех самых книг, газет, журналов, которые мы сегодня уже цитировали?
Нам наконец-то разрешат писать, как слышится.
Нет, как слышится, писать не разрешат. Готовится масштабная орфографическая реформа русского языка, огромный, серьезнейший научный проект, над которым работает орфографическая комиссия Академии наук Советского Союза, возглавляет ее Виктор Владимирович Виноградов, директор Института русского языка. Не предлагается перевести русскую орфографию на фонетический принцип, но предлагается серьезно упростить некоторые правила правописания. Опять же, не ради упрощения, а ради того, чтобы сделать нашу орфографию более стройной, более системной, более логичной. Ну вот заглянем в этот проект и посмотрим, какие изменения в правила русской орфографии предлагают внести лингвисты. Например, оставить один разделительный знак, мягкий. Сейчас у нас несколько правил, мы должны запоминать, где пишется твердый знак, где пишется мягкий знак. Вот есть предложение оставить только мягкий разделительный знак. И в этом случае у нас мягкий знак будет только в разделительной функции. Потому что еще одно предложение — убрать мягкий знак на конце слов после шипящих. То есть писать, например, «мышь», «ночь», «рожь» без мягкого знака.
Прекрасное предложение. Я, если бы я был издателем, горячо его поддержал. Это столько краски сэкономит, столько места. Книги станут гораздо короче и меньше материалов будет тратиться. Но даже если только твердый знак убрать, заменив его на мягкий, там же тоже на черточку краска идет. Так что, да, прекрасное предложение. Мне кажется, оно не осуществится.
У нас появится простое правило «жи», «ши», «ци». Пиши с буквой «и», потому что еще одно предложение — после «ц» писать всегда «и» и не писать «ы». Например, слова «цыган», «огурцы», «бледнолицый» тоже пишутся с буквой «и». Уходит целая группа правил, связанных с написанием «о» и «ё» после шипящих под ударением. Вводится одно простое правило — после шипящих «и ц» под ударением пишется «о». И, например, такие слова, как «желтый», «желудь», «черный» пишутся так же, как, например, «шов» или «плечом». Везде буква «о» под ударением. Просто и понятно.
Ну, между прочим, «черный» через «о» был еще и в начале 20 века. Вспомните «Черного человека» Есенина. Я видел издание, где и «о» там стоит. Так что вполне логично, да-да-да.
Отменяется чередование в корнях. Зар-зор, раст-рост, гар-гор, плав-плов и так далее. То есть на эти корни тоже распространяется действие основного базового принципа русской орфографии. Гласное в безударном положении пишется в соответствии с ее написанием под ударением. Например, «заря» пишется через «о», проверяем словом «зори», «расти» пишется через «о», проверяем словом «рост», ну и «пловец» пишется с буквой «а», проверяем словом «плавать». То есть у нас и здесь распространяется действие главного принципа орфографии. Безударную гласную проверяем ударной. Следующее предложение — отменить двойные согласные в иноязычных словах. Чтобы нам не думать, не мучиться, хлорофилл — одна «л» или «две». Или вот некоторыми словарями уже фиксируется, но, правда, только очень некоторыми, модное слово «офис» — одна там «ф» или «две». Просто запомним, в иноязычных словах удвоенные согласные не пишутся. И, например, такие слова, как «коррозия», «ассимиляция», «теннис» пишутся с одиночной согласной. Удвоенные согласные пишутся только в словах «ванна», «гамма» и «сумма», где отчетливо произносится долгий звук. Но этот список еще не окончательный, может быть, будет пополняться. Еще одно предложение. Сочетание «пол», «половина» с последующим родительным падежом существительного или порядкового числительного пишется всегда через дефис. Нам не надо думать, согласное там или гласное. Пол апельсина, пол мандарина и пол лимона мы теперь будем писать одинаково, через дефис. Ну и что еще? Убрать исключение, писать жюри, брошюра, парашют с буквой «у», а писать деревянный, оловянный, стеклянный с одной буквой «н», ну и знаменитый «заяц» теряет букву «я» и получает букву «е» ровно по той же модели, что, например, «китаец» — «китайца», «молодец» — «молодца» или «молодец» — «молодца». Беглый гласный у нас в русском языке передается какой буквой? Буквой «е». Так давайте в слове «заяц» ее тоже писать. Вот такие самые яркие предложения.
Ко всему этому у меня есть ровно один вопрос. Что помешало этим предложениям, потому что они выглядят ведь, ну, очень логично, так сказать, с любовью и заботой о носителях русского языка, по которым не нужно будет мучиться, но не случилось. Не случится в 64-м, да?
Да, не случилось. Сейчас, в 1963 году, еще никто не знает, что будет в следующем году. А в следующем году, в сентябре, все эти предложения, уже доведенные до финального проекта, будут вынесены на широкое общественное обсуждение. Предложение по усовершенствованию русской орфографии, 64-й год, публикация в «Известиях».
Таким предложениям и правилам, я думаю, были бы рады и в 2023 году. Хотя допускаю, что наверняка могут появиться люди, которые будут кричать, что это упрощает богатый русский язык, и не надо нам нашу суперсложную систему, которую мы не можем выучить в школе, и все время ошибаемся и запутываемся, не надо ее ни в коем случае упрощать. Как же так, иначе мы будем чем щеголять-то?
Но на самом деле дискуссия была довольно бурной, и опубликованные предложения вызвали множество откликов. Как пишет Татьяна Михайловна Григорьева в книге «Три века русской орфографии», в ходе дискуссии были написаны десятки статей и тысячи писем, авторы которых выражали свое отношение к идее упорядочения в целом и к отдельным предложениям проекта в частности. В дискуссии выступили многие ученые, писатели, работники просвещения и представители многих других профессий разного уровня образования. Но вот интересно, что не было единства во взглядах на саму реформу, на идеи и задачи среди членов орфографической комиссии. Просто были отвергнуты сразу крайние меры, как всеобщая ломка всех орфографических устоев, так и отказ от изменений вообще. Ну а какие именно нужны изменения, в каком объеме, вот об этом велись споры. Почти все писатели высказались против реформы, а именно писатели Захадер, Исаковский, Кирсанов, Леонов, Сильвинский, Серебрякова резко возражали против орфографических изменений. Но это, в общем, понятно. Писателям облик слова очень дорог, очень важен. Но вот, например, одобрение всех предложений комиссии выразил Лев Успенский. То есть даже среди писателей тоже не было единства. Ну а ключевой для этой идеи, для судьбы реформы, стал октябрь 64 года, когда после смены власти в стране оценки все поменялись на 180 градусов буквально за один день в газете «Правда». От писем, поддерживающих реформу, совершился переворот к письмам, отвергающим реформу, и довольно быстро предложения лингвистов были с негодованием отвергнуты. И, в общем, площадка для всех, кто кричал, что нужно спасать русский язык под безграмотных реформаторов, была тут же оперативно предоставлена. В общем, реформа, которая готовилась вовсю в 63-м году, обсуждалась в 64-м и была уже подготовлена к реализации, в общем-то, довольно резко и внезапно для лингвистов была отклонена.
Вот так реформа не состоялась, а мы заходим снова в наш аппарат и переносимся обратно в 2023 год из 63-го. На 60 лет вперед. Вот только что ты рассказал про эту орфографическую реформу. Ну, вот скажи честно, хотелось ли бы тебе, чтобы она состоялась? Вот, конечно, сложно так задним числом рассуждать, потому что ты не можешь понять, как бы ты жил, если бы она была принята, потому что ты бы уже родился, когда все эти новые правила были приняты. Но ведь, правда, все, что предлагалось, даже самое радикальное, оно скорее, ну, облегчает, вроде как, на первый взгляд, кажется, облегчает жизнь пользователя русского языка.
В общем-то, да, и очень важно понимать, что это был абсолютно серьезный, проработанный, тщательно проработанный научный проект. Спустя много десятилетий об этой реформе почти никто не помнит, а когда в наши дни журналисты обращаются к этой теме, то почти всегда сквозит одна и та же идея. Неграмотный Хрущев не знал правил и решил упростить русский язык в угоду себе. Нет, конечно же. Серьезнейшая реформа, которую готовили ведущие лингвисты того времени, специалисты по русской орфографии крупнейшие, председатель орфографической комиссии Виктор Владимирович Виноградов, заместитель председателя и идеолог главной реформы Михаил Викторович Панов, гениальный ученый, один из лучших специалистов по истории русской орфографии за все время существования этой науки. То есть это был серьезнейший, абсолютно проработанный научный проект, и, в общем-то, как я уже сказал, не было самоцелью упрощения. Была идея, ну, навести больше порядка в русской орфографии. И то, что реформа не состоялась, на самом деле многие нерешенные проблемы остались. Остались в русском письме. Если бы реформа прошла, мне кажется, что, конечно, ну, какая-то ломка Была бы, как всегда это происходит. Но следующее поколение, а именно уже и мы с тобой, которые родились бы спустя 20 с лишним лет после того, как эта реформа прошла, получили бы более стройную, более системную и, как следствие, более простую орфографию. Нам не нужно было бы учить 14 правил, когда пишется «ё» после шипящих. Мы бы всегда писали «о». Мы бы уже учили в школе, что «жи», «ши», «ци» пишется с буквой «и», ну и так далее. Так что мне, честно говоря, жалко, что реформа не состоялась. Мне кажется, что русская орфография от этого бы выиграла. И слово «мышь» без мягкого знака, вот мне кажется более красивым, чем слово «мышь» с мягким знаком. Я надеюсь, что после этой фразы наши слушатели не перестанут слушать наш подкаст. Это уже чисто личные, субъективные оценки, конечно.
Конечно. Тут стоит напомнить, что мы про это частично говорили уже, у нас был сезон, когда про школьную программу, мы там затрагивали, конечно, эту тему, и почему у нас такая сложная орфография, пунктуация, и про мышь тоже говорили. Ну и могу сказать от себя, что в слове «мышь» в том написании, которое у нас сейчас, рифмуется вот этот элемент из буквы «и» с мягким знаком. В принципе, есть какая-то в этом симметрия, так что и текущий вариант тоже хорош.
Ну да, конечно, тут дело привычки. А я здесь, наверное, еще скажу, что в рамках тотального диктанта есть курс по истории русской орфографии «Мышь, крадеться», где мы как раз и рассказываем об истории реформ русской орфографии, состоявшихся и не состоявшихся, и в том числе, конечно, об истории этой реформы тоже много говорим, взвешиваем разные предложения «за» и «против», и говорим о том подробно, какие еще изменения предлагались, почему они не были приняты. Так что если вы с этим курсом еще не знакомы, а есть интерес, то добро пожаловать.
На следующей неделе мы продолжим наши скачки в прошлое и отправимся уже на 100 лет назад от 63-го года, на 100 с лишним, наверное, в 1861 год и начало 1860-х. Посмотрим на то, как тогда люди говорили, что интересного для нас может быть в той эпохе с точки зрения лингвистики. Напомню, что в этом сезоне нас поддержал онлайн-магазин «Самокат». Спасибо ему за это. В «Самокате» вы найдете качественные и вкусные продукты, которые команда магазина тщательно отбирает и проверяет. У «Самоката» быстрая доставка, всего от 15 минут. А для слушателей нашего подкаста действует промокод «Розенталь». Это скидка 20% на первый заказ. Ну, а для тех, кто уже пользуется приложением, действует другой промокод «Розенталь-СТМ», который дает скидку 10% на товары под брендом «Самокат». Все подробности в описании этого эпизода. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы продолжаем наш сезон о том, каким мог бы быть наш подкаст, если бы он выходил где-то в прошлом или когда-то в прошлом.
Вспоминаю фразу из фильма «Назад в будущее», как все начинается, да, когда собака исчезает на какое-то время, и Марти Макфлай спрашивает, где Эйнштейн, собака, а Док отвечает, правильно спросить, когда он, да? Вот не где наш подкаст, да, когда он. Меня зовут Владимир Пахомов, я научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук и в 63-м году Академии наук СССР, а главный редактор портала Грамота.ру.
А меня зовут Александр Садиков, я журналист и продюсер подкастов. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы слушаете подкасты, ставьте оценки, лайки, пишите комментарии, звездочки ставьте. В общем, все, что есть в ваших приложениях, обязательно везде нажмите, и это поможет подняться нашему подкасту в топах, в чартах и еще где-то, и, соответственно, другие люди тоже смогут его увидеть. Ну и пишите нам письма на почту podcast@technikarechi.studio, задавайте вопросы, и мы попробуем на них ответить, конечно, в одном из наших эпизодов. Не забывайте о том, что у нас есть сообщество ВКонтакте или во ВКонтакте. Я все время путаю, нужен там предлог или нет. То есть правильно, конечно, да, но не могу привыкнуть к этому никак, вот уже много-много лет. И там вы можете оставить тоже комментарии, вы можете послушать наши выпуски, почитать еще что-то о нашем подкасте. И если вдруг вам это очень нравится, еще и пожертвовать нам немного денег, чтобы мы продолжали нашу работу. Спасибо вам и до встречи.
До следующей встречи в следующем времени.